Глава первая. Яновка. Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет, счастливо детство немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр, оставалось в памяти, как залитые солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей? Мое детство не было детством холода и голода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедрости жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилия и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки. Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы, и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, это два разных мира, отделенных друг от друга не только десятилетиями и странами, но и горными хребтами великих событий и менее заметных, но для отдельного человека не менее значительных внутренних обвалов. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице, но эта условная форма слишком легко сбивается на беллетристику, то есть на то, чего я прежде всего хотел бы избежать. Несмотря на противоречия двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые по той или иной причине заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве и своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предрешая, то есть не нанизывая факты на предвзятые обобщения, просто так, как это было и как сохранила прошлое моя память. Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что увидел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под яблоней в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но и это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие. Я с матерью в Бобринце, в семье С, где есть девочка 2 или 3 лет, меня называют женихом, девочку — невестой. Бобринец — ныне райцентр в Кировоградской области. Дети играют в зале на крашенном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода. Он переживает момент остолбенения, как во сне. Входит мать с хозяйкой. Мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укоризненно головой и говорит: «Как тебе не стыдно?» Мальчик смотрит на мать, на себя и затем на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее. «Ничего, ничего», — говорит хозяйка, — «дети заигрались». Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть 2 года, но, может быть, и 3. Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. «Гляди, Лёва», — сказала няня, показывая что-то блестящее в траве, — «табачница зарыта в земле». Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше 16 лет, Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. «Ай-ай!» — вскричала няня. И, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказывал потом, как мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка. Вспоминается еще ранняя сцена на белой кухне. Ни отца, ни матери дома нет. В кухне, кроме прислуги и кухарки, и гости. Старший брат, Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходуле, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить мне лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни. Мне, должно быть, было уже года 4, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную, как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным недоустком. Широко раскорячив ноги, я обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне по животу. Не понимая, что это значит, я съезжал по крупу вниз, пока не шлепнулся в траву. Больно не было, но было непостижимо. Покупных игрушек я в детстве почти не имел. Раз только из Харькова мать привезла мне бумажную лошадку и мяч. С младшей сестрой я играл в самодельные куклы. Однажды тетя Феня и тетя Раиса, сестры отца, сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня навела карандашом глаза, рот и нос. Куклы казались необыкновенными. Я помню их сейчас. В один из зимних вечеров Иван Васильевич, наш машинист, вырезал и склеил из картона вагон с окнами и на колесах. Старший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, карандашом и ножницами, долго чертил, а когда по чертежу отрезал, то вагон у него не сошелся. Отъезжавшие в город родственники и знакомые не раз спрашивали меня, чего тебе привезти из Елизаветграда или Николаева. У меня разгорались глаза. Чего бы попросить? Мне приходили на помощь. Кто предлагал лошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а кто коньки. «Коньки, полугалифакс», — говорю я, так как слышал это название от брата. Те, что обещали, забывали о своем обещании, едва переступив порог, а я несколько недель жил надеждой, а потом долго томился разочарованием. В палисаднике на подсолнух села пчела. Так как пчелы кусаются и нужна осторожность, то я срываю лист лопуха и через этот лист схватываю пчелу двумя пальцами. Меня пронизывает неожиданная и невыносимая боль. С воплем я бегу через двор в мастерскую к Ивану Васильевичу. Он вынимает жало и смазывает палец спасительной жидкостью. У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил вместе с Витей Гертопановым. Для этой цели на нитке укреплялся кусочек воска и спускался в норку. Тарантул вцепляется в воск всеми лапами и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичную коробку. Впрочем, охота на тарантулов относится, должно быть, к более позднему времени. Вспоминаю разговор старших за долгим зимним вечерним чаем о том, как и когда купили еновку, сколько кому из детей было тогда лет и когда на службу поступил Иван Васильевич. Мать говорит, а Леву перевезли с хутора уже готовенького, и посматривает лукаво на меня. Я умозаключаю про себя, а затем говорю вслух, значит, я родился на хуторе? Нет, говорят мне, ты родился уже здесь, в Яновке. А как же мама говорит, что меня привезли готовеньким? Это мама так себе сказала, пошутила. Я не удовлетворен и размышляю, что это странная шутка. Но умолкаю, потому что на лицах старших вижу ту особую улыбку посвященных, которую очень не люблю. Из этих воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не спешит, вытекает хронология. Родился я в октябре 26-го. Стало быть, в Яновку родители мои переехали с хутора весною или летом 1879 года. Год моего рождения был годом первых динамитных ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая террористическая партия «Народная воля» вынесла 26 августа 1879 года, за два месяца до моего появления на свет, смертный приговор Александру Третьему. 26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес приговор Александру Второму, подтверждавший резолюцию Липецкого съезда по докладу Михайлова о преступлениях Александра II. Народная воля — народническая организация, возникшая в Петербурге в августе 1879 года. В ее программу входили требования уничтожения самодержавия, созыва учредительного собрания, демократических свобод, передачи земли крестьянам. Во главе народной воли стоял исполнительный комитет. В 1879-83 годах организация имела отделение в 50 городах России. Основными направлениями ее деятельности были агитация всех слоев общества, газета «Народная воля» и террор. После убийства Александра II 1 марта 1881 года последовали массовые аресты, идейный и организационный кризис народной воли. Попытки возродить организацию не удались. 19 ноября уже произведено было динамитное покушение на царский поезд. Начиналась грозная борьба, которая привела 1 марта 1881 года к убийству Александра II, но в то же время и к гибели самой народной воли. За год перед тем закончилась русско-турецкая война. В августе 1879 года Бисмарк заложил основание Австро-Германского союза. Русско-турецкая война 1877-1878 годов была вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных отношений. Основными ее событиями были сражения на Шипке, осады и взятие русскими войсками Плевны и Карса, зимний переход русской армии через Балканский хребет, победа у Шипки Шейнова. Завершилась война Сан-Стефанским миром 1878 года, решения которого были пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 года. Война способствовала освобождению народов Балканского полуострова от владычества Турции. Австро-германский договор 1879 года о союзе между Австро-Венгрией и Германией был подписан в Вене 7 октября. Он был направлен главным образом против России и Франции и явился основой Тройственного союза 1882 года. Золя выпустил в этом году роман, где будущий организатор Антанты, тогдашний принц Уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя опереточных певиц. Нана. Ветер реакции, усилившийся в европейской политике со времен франко-прусской войны и разгрома Парижской коммуны, еще не ослабевал. Франко-прусская война 1870-1871 годов велась Францией, стремившейся сохранить свое господство в Европе и воспрепятствовать объединению Германии и Пруссии, выступавшей совместно с рядом других германских государств. После поражения французской армии при Седане 1-2 сентября 1870 года и провозглашения республики во Франции 4 сентября 1870 года со стороны Пруссии война стала завоевательной. Ее войска оккупировали значительную часть французской территории, участвовали в подавлении Парижской коммуны, существовавшей с 18 марта по 28 мая 1871 года. Коммуна была первым правительством рабочего класса. Она являлась законодательным и исполнительным органом, провела ряд мер по улучшению материального положения широких масс населения, заменила армию вооружением народа, отделила церковь от государства. Падение коммуны было ускорено ее нерешительностью, боязнью национализировать французский банк, отрывом от провинции и крестьянства. В Германии социал-демократия уже подпала под исключительные законы Бисмарка. Исключительный закон против социалистов действовал в Германии в 1878-1890 годах. Согласно ему, запрещались собрания, преследовала социал-демократическая печать. Подъем стачечного движения и рост втрое числа голосов, поданных за социал-демократических делегатов на выборах в Рейхстаг с 1877 по 1890 годы, заставили правительство отказаться от продления действия закона. Виктор Гюго и Луи Блан в 1879 году внесли во французскую палату требования амнистии коммунарам. Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет и провел первые 9 лет своей жизни. На необъятных степях Херсонской губернии и всей Новороссии жило особыми законами царство пшеницы и овец. Оно было прочно ограждено от вторжения политики своими пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные степные курганы остались здесь как вехи великого переселения народов. Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Мальчиком он покинул со своей семьей еврейское местечко в Полтавской губернии, чтобы искать счастье на вольных степях юга. В Херсонской и Екатеринославской губерниях имелось в те годы около 40 еврейских земледельческих колоний с населением около 25 тысяч душ. Евреи-земледельцы были уравнены с крестьянами не только в правах до 1881 года, но и в бедности. Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх. Метрическая книга велась в колонии Громоклей не очень исправно, многое записывала задним числом. Когда понадобилось мне поступить в среднее учебное заведение, и оказалось, что я не вышел еще годами для первого класса, то в метриках перенесли мое рождение с 1879 на 1878 год. По этим годам моим велся всегда двойной счет, официальный и семейный. Первые 9 лет своей жизни я почти не высовывал носа из отцовской деревни. Звалась она Яновкую, по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля. Старик Яновский вышел в полковники из рядовых, попал к начальству в милость при Александре II и получил на выбор 500 десятин в еще не заселенных степях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, крытую соломой, и такие же несмысловатые надворные строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После смерти полковника семья его поселилась в Полтаве. Отец купил у Яновского свыше 100 десятин, да 200 десятин держал в аренде. Полковницу, сухонькую старушку, помню твердо. Она приезжала не то раз, не то дважды в год получать арендную плату за землю и поглядеть, все ли на месте. За ней посылали лошадей на вокзал и к подъезду выносили стул, чтобы легче ей было сойти с рессорного фургона. Фаэтон у отца появился лишь позже, когда завелись и выездные жеребцы. Старушки-полковницы варили бульон из курицы и яички всмятку. Гуляя с сестрой моей по саду, полковница отдирала сухонькими ноготками со стволов застывшую древесную смолу и уверяла, что это самое лучшее лакомство. Посевы расширялись. Увеличивалось число лошадей и скота. Пробовали завести мериносовых овец, но дело не наладилось. Зато свиней было много. Они свободно ходили по двору, перерыли все окрестности и окончательно погубили сад. Хозяйство велось внимательно, но по старинке. Определить, какая отрасль давала выгоду, какая убыток, можно было лишь на глаз. По той же причине трудно было определить и размеры состояния. Все средства всегда были в земле, в колосе, в зерне. Зерно лежало в закромах или передвигалось к портам. Иногда за чаем или за ужином отец вдруг вспоминал: «А ну-ка, запишите. Я получил от комиссионера 1300 рублей. Полковник выслал 660, 400 отдал Дембовскому. Та запишите, что Феодосий Антон не дал 100 рублей, когда был весной в Елизаветграде». Так примерно велась бухгалтерия. Тем не менее, отец медленно, но упорно поднимался вверх. Жили мы в том самом земляном домике, который был построен старым полковником. Крыша была соломенной, с бесчисленными воробьиными гнездами в застрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, и в этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали за гадюк, лили в щели горячую воду из самовара, но безуспешно. В большие дожди низкие потолки протекали, особенно в сенях. На земляной пол ставили чашки и тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые. В двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили блох. В столовой настлали дощатый пол и раз в неделю натирали его желтым песком. А в главной комнате, шагов 8 длиной, которая торжественно называлась залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. В палисаднике вокруг дома росли кусты желтой акации, белых и красных роз, летом велись крученые панычи. Двор не был огражден вовсе. Большое глиняное здание под черепицей, которое строил уже отец, заключало в себе мастерскую, хозяйскую кухню и людскую. Затем шел малый деревянный амбар, за ним большой деревянный амбар, потом новый амбар, все под камышом. Чтобы вода не подтекала и зерно не прело, амбары возвышались на камнях. В жару и холод под ними укрывались собаки, свиньи и домашние птицы. Куры находили там укромные места для носки яиц. Я не раз извлекал оттуда куриные яйца, ползая меж камней на животе. Взрослому пролезть было невозможно. На крыше большого амбара каждый год заводятся аисты. Подняв к небу свои красные клювы, они глотают уже и лягушек. Это страшно. Тело уже извивается из клюва, и кажется, будто змей ест аисты изнутри. В амбаре, поделенном на закрома, свежая пахучая пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоское, скользкое, почти жидкое текущее льняное семя, черный и синевой бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в прятки, то разрешается не всегда, а при почетных гостях прятаться даже в амбарах. Перебравшись через загородку за кромом, я карабкаюсь на пшеничный холм и переваливаюсь на другую его сторону. Руки по локти и ноги по колени уходят в расплывающуюся массу, в башмаки, нередко рваные, и за пазуху набивается зерно. Дверь амбара прикрыта, и на ней для виду кем-нибудь навешивается замок, только не запертый, этого требовали правила игры. Я лежу в прохладе амбара, погруженный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, как Сеня, В или Женя, С или Сеня С или сестра Лиза или еще кто-то бродит по двору, находит спрятавшихся, но никак не могут открыть место, где утопаю в свежей арнаутке я.